Доброе утро. Доброе утро. Хорошо. Лекция вторая, посвященная внутренней позиции терапевта. Я буду эпизодически странно перемещаться. Эта причина заключается в том, что мне нужно попадать в камеру, а я из нее выпадаю эпизодически, и мой уважаемый кинооператор мне сигналит: давай обратно. То есть если я вдруг прыгнул через полсцены, это никакого отношения к вам не имеет. Итак, я напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили о ценностной позиции терапевта и связывали ее прежде всего с присутствием и вниманием к клиенту, что, по сути дела, связано с такой ценностью в широком смысле, как дружественность. Дружественность по отношению к клиенту, то есть я разбираюсь в ситуации клиента, не боюсь его, присутствую сам, то есть, может, и боюсь, но присутствую сам. И стараюсь хорошо его видеть. Помните, да? Помните. Сегодня мы пойдем дальше и продолжим эту тему. И вы и в своей обыденной жизни, и в практичной жизни, терапевтической, встречаетесь с целым рядом ситуаций, когда клиент вам предъявляет вот такие вот ситуации, когда он не способен отвечать за собственную жизнь. Не способен отвечать за собственную жизнь. Что, какие вот примеры? Вот он может обвинять в результате в собственном дискомфорте или трагедии собственной, например, третье лицо. Да, некое третье лицо. Мужа, жену, друга, начальника на работе. Знакомая ситуация? Знакомая. А еще бывает, я вот несколько примеров вам приведу, а бывает, что вот он говорит: ну, знаете, не могу вовремя проснуться. Что-то мне во мне не дает. Что-то во мне не дает, да, такой вот некая внутренняя часть, или не могу, меня это бесит, да, не могу, это меня, это что-то со мной сделает. Знакомая ситуация, да, из личной жизни, такая, называется, такая компульсивная такая расстройство, да? Хорошо. Иногда клиент говорит: так сложились обстоятельства. Знакомо? Так сложилось обстоятельство. Но совершенно забывает при этом, что он там пару лет, а иногда пару десятков лет над этими обстоятельствами трудился. А иногда клиент приходит к вам, особенно на первой встрече, и говорит: вы знаете, я йогой занимался, я был у 17 терапевтов, вы 18-й. Я так много работаю над своим личностным развитием. Немножко голос сел. Я так работаю над своим внутренним развитием, но вот, вы знаете, ну вот не хватает одного маленького кусочка. Вот ваш гений точно продвинет меня к окончательно к хорошей жизни. То есть он вам вручает вот такую вот ответственность за свой последний шаг к жизни. Ну, и довольно часто потом обвиняет в том, что вот, ну, как-то вы не справились, пойду я к следующему гению. Вот, как все, вот мы, бывает, конфронтируем клиента с его ответственностью, и вдруг он впадает в тяжелейший аффект, и раз впадает, два впадает, три впадает, а на четвертый раз вы чувствуете, что вы вообще-то боитесь его конфронтировать с этой ответственностью, потому что сейчас будет такое, что переживать не хочется. Ну и я могу до бесконечности продолжать этот список. И все-таки очень важно понять, как терапевту, или по крайней мере для себя решить, как терапевту относиться к ответственности клиента, ну и к собственной, естественно, ответственности, потому что двойных стандартов мы не терпим. Да? То есть двойных стандартов мы также относимся к себе, заставляем себя быть ответственными, внимательными. Вот. Давайте возьмем пару клинических примеров. Один, оба из моей практики. Один пример связан с организационным развитием, но и вместе с тем связан с психотерапией. Жил-был прекрасный центр помощи семьям, в которых присутствует ребенок с врожденной ретинопатией. Врожденная ретинопатия – врожденная слепота. Врожденная слепота. И вот, в принципе, вероятность, можно реализовать хирургическое лечение, вероятность очень маленькая успешного хирургического лечения. И бывает, что к 3 годам ребеночек прошел через несколько операций, к зоне глаз уже никого не допускает, остается слепеньким, но теряет очень продуктивное время, когда он мог адаптироваться к этой жизни и быть вполне благополучным ребенком, и просто слепым. Но родители оправдывают свои действия очень правильно. Мы сделали все для ребенка, что могли. И меня попросили помочь с управлением в этом центре, разобраться, что же происходит, но я увидел там глубокую экзистенциальную проблему. Все считали родителей наказанных Богом, да? То есть глубоко пострадавшими. Виновата судьба в том, что с ними произошло. Виновата судьба. И возникает вопрос, да, и возникало такое снисходительное, спасательное отношение консультантов этого центра, психотерапевтов этого центра. Родители были несколько озлоблены, плохо сотрудничали, чем вы нам можете помочь, особенно на входе. И возникает вопрос, что делать, где чья ответственность, если бы у меня не было такой, ну, внутренней позиции по отношению к этому, я бы не сделал успешное развитие в этом центре. Как консультант, ребята сделали свою работу, я сделал свою работу. Вторая история связана с тем периодом моей жизни, когда я работал в военном госпитале, я работал на нейрохирургии, и я помню очень хорошо одного парня и одну девочку. У обоих была почти одинаковая высокая шейная травма, что практически означает тетрапарез, то есть полный паралич тела. И вот один был лесник, а другая была гимнастка. Лесник поссорился, ну это абсолютно мистическая история, он в лесах под Выборгом поссорился с местной ведьмой, и стал, она там траву завязывала узлами, ветки заплетала в лесу, а он ходил и расплетал. И она сказала, плохо будет. И он первый раз попал к нам с высокой шейной травмой, без смещения и без нарушения проводимости спинного мозга. Он слетел с мотоцикла. И я помню, как он был в палате, я с ним встречался, работал, и он говорил, да я, суки, устрою, я еще покажу, значит. Ну вот, второй раз он приехал с такой же шейной травмой, пьяный нырнул, есть такая травма ныряльщика, пьяный нырнул. Вот, но уже было жестоко, да, то есть он уже больше не шевелился. Этот человек решил умереть. Да, ну просто решил умереть. Он там понимал, что суицид ему совершить сложно. Ну, он просто потерял всякий интерес к жизни. И обычно хоть какой-то бывает такой, приходишь к такому больному, а он ругается на тебя хотя бы, да? Он гневно тебе говорит, что ты, скотина, здоров, в порядке, да? И ты там ходишь, у тебя секс есть, у тебя удовольствие в жизни есть. Ну, он молчал. И приехала другая девочка. Гимнастка, 19 лет, мастер спорта, плохо сошла с бревна, и ситуация примерно такая же. Вот. Ее привез муж и исчез. То есть больше она его не видела. Он ее привез в клинику и исчез. Да, класс. Вот, смотрите, ситуации, в которых нам нужно разобраться. Где чья и какая ответственность, какую позицию по отношению к очень, ну, экзистенциальным практически вызовам стоит занять терапевту. Таким образом, в этой ситуации я хочу обозначить проблему терапевта. Проблему терапевта. Проблема терапевта часто выражается в том, что неверным образом или недостаточно, верного тут нету, недостаточно хорошо оформил свою ценность, связанную с ответственностью в отношениях со своим клиентом. Видите, да, как в этой ситуации быть? Идем дальше. Возвращаемся к случаю центра с ретинопатией. Как решать эту ситуацию? Как решать ситуацию? Как мне, как специалисту центра, смотреть на семью с слепорожденным ребенком? Как мне на нее смотреть? Действительно, ввиду того, что в центре работали молодые люди, не имеющие какой-то вот такого опыта и вызова, они начинали жалеть эту семью. Жалость, а по сути дела, уместна, может быть, к очень маленькому ребенку, да, ну вот как бы, но к взрослым людям она для меня неуместна. И вам придется выбрать, жалеете вы этих людей или не жалеете. Видите? Я сейчас оставляю вам ответственность в этом выборе. Я не говорю, что правильно не жалеть. Или не говорю, что правильно жалеть. Или какую-то среднюю позицию. Но вам придется об этом думать. Я могу сказать о себе. Я считаю, что если семья решила зачать ребенка, или сделала это иным образом, не решая, хотя на самом деле скрытое решение есть. Те, кто занимаются сексом, они могут зачать ребенка. Да? Потому что процесс к этому предназначен во многом. Она уже рискует. Все хотят благополучного, классного ребеночка. Все хотят. Но семья уже рискует. Почему? Потому что мы не знаем, кто появится на свет. Мы не знаем, кто появится на свет. Поэтому... Если мы отступаем в достаточной степени назад, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что ответственность, она появилась в нашей жизни в то время, когда мы сюда пришли. А может быть раньше. Ну, зависит от верований ваших персонально. Ну, когда мы пришли, это довольно рискованное занятие жить, да? Не менее рискованное занятие зачать, родить и воспитать ребенка. Но когда ценности коллектива стали смещаться в эту сторону, ребята сказали: нет, друзья мои, вы пришли, конечно, у вас нарушены ожидания по отношению к ребенку, но мы вас не жалеем, это нормально, вы рисковали, когда вы зачали этого ребенка. И в этот момент восстановился контакт у специалистов центра с семьей. Да, были ссоры, была ругань, было желание не принимать эту позицию центра. Но количество операций снизилось в разы. Родители стали брать ответственность на себя. Они стали выбирать между 5% вероятностью, 3% вероятностью того, что ребенок прозреет, и нормальной адаптацией ребенка. Потому что серия операций – это серьезное насилие, и это след, это не просто след. Это предпосылка формирования личности. Появилось много счастливых детей. И появилось много счастливых семей. Поэтому вы должны задуматься о вашей ценности, связанной с ответственностью. Я даже не буду давать определение ответственности. Я оставлю его подвешенным для вас. Потому что это ваша ответственность найти определение ответственности. Потому что их просто много. Я могу начать цитировать всех экзистенциалистов, которые говорили об ответственности, и наш гештальт благополучно забрал эти определения в свою жизнь. Но я избегаю интроицирования, я доверяю вам как взрослым людям. Мы на уровне интуиции понимаем, что такое ответственность. Но квалифицировать так, чтобы можно было эту ценность поставить на границу контакта, должны вы. Потому что вы должны объяснять ответственность для себя своими словами. Так. Второй случай про лесника и деву. Любопытно очень. Лесник отказался жить, но это не был осознанный выбор. Он отказался жить. Я примерно понимал, что с ним происходит, потому что я долго работал. Я знал, как он уйдет из жизни. Просто потихонечку перестанет шевелиться, если не будет ухода специального, ну просто от застойных явлений, он просто благополучно уйдет из жизни. Что тронула меня судьба барышни? Что она сделала? Первое, что она сделала, да, муж ушел, ну, она с ним развелась. И оформила развод. Она там, ну, свои 40 дней отлежала в клинике, потом на реабилитации, она поняла, что в России реабилитации нету. Что она сделала? Она создала свой реабилитационный центр. Она сделала невозможное. При такой травме руки не шевелятся. Но они не шевелятся. Но она научилась брать телефон, набирать на нем номер. Она заставила маму получить права. Она стала перемещаться по городу. Она вышла еще раз замуж. Первый раз она вышла за приятеля из своего класса. Но было очень удивительно. Он был тюремным надзирателем. И мы с ней обсуждали, что вот она как-то немножко в тюрьме своего тела находится, и что она идеальная жена была для тюремного надзирателя, потому что мало шевелилась и была зависима. Она с ним развелась. И вышла замуж еще раз. И благополучно написала диссертацию по реабилитации этих травм. Она, у нее физкультурное образование, поэтому она могла это сделать. И вот другой способ жить. Она присвоила ответственность за свою жизнь и продолжила свою жизнь.
Можно вопрос?
Пока нет. Как работать? Как работать, с моей точки зрения, над формированием этой ценности? Первое, не трескать из книг. И вместе с тем читать книги. Но спорить с каждым словом. Иначе вы получите некий штамп, который никого никогда не вылечит. Вы будете говорить вот такую вещь примерно, если вы просто стрескаете. Ответственность – это исключительная... Ну, это исключительная... И вот вы этой штукой бабах клиенту выставите, а он сильно растеряется. И важно читать, спорить. Важно разговаривать с близкими людьми на эту тему, спрашивать практически, как ты понимаешь эту тему, как ты ее видишь во мне, не в смысле с терапевтом, как ты ее видишь в себе. И постепенно у вас будет накапливаться болезненный опыт, потому что ответственность, по сути дела, еще скрывает целый комплекс эмоций. Да, ответственность – это именование.
такое называние некой формы принятия решения, поменения, но там есть большой аффективный заряд. И каждый раз, когда мы принимаем решение, мы можем испытывать сложные чувства, смущение, стыд, вину. И нам приходится преодолевать эти чувства. Но если мы говорим о стыде, то это чувство труднопреодолимое. И одним из основных регуляторов такой социальной деятельности человека является избегание страха испытать стыд. Еще раз повторяю для тех, кто записывает. Избегание страха испытать стыд. Что это значит? Вы же все уже просвещенные люди и знаете теорию поля Курта-Левина, да? Для тех, кто не знает, я объясню. Мы стараемся не лезть туда, где неприятно и опасно. То есть избегаем, ведем такую социальную траекторию, не попадаю в камеру, да? Социальную траекторию такую создаем, так, чтобы не попасть, особенно в точки напряженности, точки, где я могу испытать стыд. Не испытаю, а только могу испытать стыд. Да? Вот. Сейчас довольно часто этот эффект рассматривают вообще как единый целый, прощающийся разными гранями. Смущение, вина и стыд. Иногда их разделяют. Это не очень важно. Опять же, вам разбираться. Ваша ответственность, как вы воспринимаете страх. Страх, вину, стыд, смущение. Но когда мы присваиваем ситуацию себе, нам больно. Вина – довольно болезненное переживание. Но пока вы его не присвоите, вот такая неприсвоенная вина делает человека слабым. Слабым делает человека. Присвоенная вина приносит боль и силу. Да, я это сделал. Но я не говорю о бесстыдстве, как вывернутой форме поведения. Да, я это сделал. Да, со мной это произошло. Если у нас есть некое действие по отношению к близким, и мы нанесли им ущерб, то мы можем прямо говорить о ущербе и говорить, могу ли я как-то скомпенсировать этот ущерб. Если ущерб невозможен компенсации, значит, мы должны погоревать на эту тему, но принять и пережить. То есть слово «ответственность» — это такая лейбочка, которую на консервной банке, если хотите, нашей души, которую надо оторвать, открыть все это событие и начинать разбираться в собственной судьбе сначала и прежде всего. В вашей судьбе могло произойти огромное количество вещей, в которых вы отказались от ответственности. Так происходит с каждым человеком. Но возвращаясь в памяти, в эти обстоятельства, вы можете очень многое изменить в настоящем моменте, в моменте вашего способа взаимодействия с миром. Потому что всюду, где вы попытались отказаться от ответственности и спрятать свою вину, отвергнуть ее. Весь этот опыт остается с вами, не думайте, что он похоронен. Если вы его вытеснили в глубину своей психики, вы получили некий объект, который занял сам энергетичным, и еще его контейнировать требует много энергии. Если вы его проективному механизму отвергли, выходите, думаете, какие козлы вокруг меня, ой, как они плохо себя ведут, какие они безответственные. Тоже плохо жить в таком мире. И много других вариантов, я сейчас просто не успею вам все рассказать, но стоит залезть в эту историю. И вас призываю залезть в эту историю, призываю исследовать ее. И тогда у вас вот в той зоне, которую я называю внутренней позицией терапевта, появится еще одна прекрасная, сильная опора. ваше личное глубокое понимание, что такое ответственность, за что ответственны вы в терапевтическом процессе, за что отвечает ваш клиент, в каких случаях эту ответственность надо как ценность немножечко ужать. Например, в работе с посттравматическими расстройствами, когда человек не способен в полной мере отвечать за свой эффект, за свое переживание. А в каких случаях вам нужно развернуться в полной мере? И, наверное, здесь мы можем говорить опять о таком аспекте любви. Я вам, помните, 4 аспекта любви рассказывал таких. Вот. Как... Такое сострадание против снисходительности, что я очень часто слышу у начинающих терапевтов снисходительное отношение к клиенту. Я вас предостерегаю от него, тем более, что клиент такое же сложное человеческое существо, как и вы. И дружественность, опять дружественность. Вот смотрите, как только вы становитесь более дружественны к себе и особенно к больным моментам собственной души, вы вдруг обнаруживаете, что отчасти ваша душа похожа на такую темницу, в которой заключено очень много больных вещей, которым никак не вылезти наружу, потому что вы недружественны к ним. Потому что настоящая боль может появиться и в поле терапии, и в личной своей душе, совсем уже такая прямо, когда вы дружественны к себе, ей легко появиться. Вылезают наружу какие-то такие воспоминания, такие какие-то прямо трудные импульсы души. И вот здесь на базе своих ценностей вы помогаете себе справиться со своей теневой частью или не справиться. Иногда мы всю жизнь проживем с какой-нибудь уязвимостью и, может быть, никогда ее не закроем. Но мы ее хорошо знаем, мы дружественны к ней, и поэтому что можем сделать? Ну, как-то осознанно вести линию поведения так, чтобы наши уязвимости не были задеты. Уже хорошо. Ну, жизнь-то, в общем, недостаточно длинная, чтобы совсем совершенным человеком стать. А вот как-то понимать и свою какую-то такую удобную сторону, и какую-то теневую, это тоже такая вот ваша ответственность. Ну вот я думаю, что совокупно я собирался говорить 30 минут, так и получилось. Теперь я хотел бы получить от вас любые вопросы. И у нас где-то около 15 минут на вопросы и ответы. Пожалуйста.
Вот, а вот по поводу вины, если причиняется вина, она как вот физическая или материальная, вот, и чтобы ее...
А, ущерб причиняется, да?
Да.
Да. Ну, давай вот предположим, что некий мужчина причинил ущерб своей жене.
Каким образом?
Ну, разным. Очень много способов причинить ущерб.
Не купил
шоколадку. Ну, например, вот не купил шоколадку, давайте рассмотрим немножко более в широком контексте. Ну, например, давайте рассмотрим такой аспект взаимодействия супругов или пары, как доверие. Доверие, да? Наиболее легко страдающий, у каждого в паре есть ожидания, ну, к своему партнеру. И доверие формируется в той ситуации, когда мы так немножко проактивно заботимся об ожиданиях партнера. Ну, понятно, я за проактивно забочусь, я вот знаю, там, что моему партнеру надо то-то, ну, например, там, очень важны там цветы по воскресеньям, например, мужчине очень важно раз в месяц сходить там с друзьями пиво выпить и в бильярд поиграть. Да? И если у нас есть забота, то это происходит без напоминаний, да? Без требований. Мне нужны цветы, слушай, как же так, ты уже второй год не даришь мне цветы, да? Вот, нет, тогда страдает доверие, ты не заботишься обо мне. Или ты куда пошел? Да? Нет? Другая ситуация. Мужчина думает, о, Слушай, друзья, я сейчас что-то должен пораньше с работы уйти, мне надо хороший букет купить, да? Или, слушай, ты что-то давно с друзьями не встречался? Давай-ка, вперед, тебе это хорошо. Угу. Если шоколадка включена в эту историю, а она может быть очень знаковым, значимым аспектом, ну, маленькая вещь, но очень значимым, тогда, да, это небольшой ущерб доверию. Если этот ущерб происходит регулярно, доверие начинает разрушаться. Вот. И восстанавливать его значительно труднее, нежели чем поддерживать. И вот здесь, да, вот стал незаботливым, вот чувствую вину, важно ее признать, присвоить и принять решение. Например, и буду незаботливым. Да, и буду незаботливым. Ну, что же, но буду понимать, что мы будем такой дрифт делать по отношению друг к другу как пара, да, то есть мы начнем дистанцироваться потихонечку. Вот так вот примерно ответил на вопрос.
Да, скажи, а у вины же всегда есть две стороны, кто-то не принимает вину, а кто-то себя затягивает, берет большую вину и большую ответственность.
Да, совершенно справедливо. Именно поэтому я и призываю разобраться с этим вопросом. И иметь собственные ценности, а не вот такую вот ситуацию, когда мы друг на друга перекладываем ответственность за ту или иную ситуацию, а ты, идет эскалация конфликта, которая может дойти до очень большой амплитуды. Но, в общем, иногда можно договориться, называется диалог. Диалог называется. Называется способность слышать мнение партнера, понимать его чувства, его переживания, разбираться в его ценностной позиции. Тогда может получиться диалог, если второй партнер делает то же самое. А если не делает, то есть замечательные семейные консультанты, гештальтисты, к ним можно отправиться. А этот самый консультант-гештальтист уже глубоко разобрался с темой ответственности. У него с ценностями все хорошо, и он на границу выставляет здоровую границу. А, пожалуйста, еще вопросы? Я последний раз рассказываю на этом интенсиве. И если вы будете молчать, я, знаете, у меня такая позиция про ответственность, что если человек молчит, то ну, это его аутентичное молчание, он просто не имеет ко мне вопросов. И...
Какую ответственность тебе было трудно принять?
Ой, много чего, я человек. Ну, да, ну зачем тебе моя судьба? Нагрузишься, потом будешь думать. Много чего. Человеку не все возможно вынести. Да? И это тоже важно разобрать в своей душе. Что ну, есть вещи, за которые вот я в этой жизни вот, ну, не могу нести ответственности. Но это тоже выбор ответственный.
Расскажи, пожалуйста, наверное, об избавлении от ответственности и перепихивании ее, и поисках виноватого, как в частом паттерне отношений.
Ага. О паттерне отношений, в котором, в общем, пара не может решить распределение ответственности, кто в какой степени виноват в том или ином, в той или иной ситуации. А что вот немножко сфокусируй, что рассказать?
Как это происходит, ну, перепихивание это и поиски виноватого, которые связаны, например, собственной токсичной виной и
А. Ну, случается так, что бывает так, попробую по-простому. Бывает в жизни такое кривое, которое выпрямить невозможно. Иначе как приложив к прямому и отрезав все лишнее. Разъясняю. Разъясняю. Смотрите, судьбы очень разные. Судьбы очень разные. Люди приходят в отношения из очень разных историй. И достаточно часто с тяжелым, искаженным представлением о том, что им должен мир и чего он им не должен. Это связано с тем, что, например, человек прожил в пространстве, в котором был тщательно и долго виновачен, например, там в child abuse каком-нибудь, долгое время. Он не способен нести эту вину всю жизнь. Он не способен. Ну, давайте возьмем пример. Иногда ко мне приходят дети из детских домов. И иногда они приходят с представлением о том, что мир им должен бесконечно. Должен бесконечно. Это связано с утратой родителей, это связано с тем сложным и не очень здоровым процессом формирования их личности, к которым они пришли. Ну и давайте представим себе, что вы встречаетесь с таким человеком, который сразу же смотрит на вас, как на человека, который должен. Ну, один раз должен, два раза должен, три раза должен. И вы начинаете чувствовать неравновесие в отношениях. И вы говорите, ну, дай мне тоже немножко, я тоже хочу жить, я тоже хочу от тебя что-то получить. И вы попадаете в конфликт. Конфликт, который по-простому можно описать таким образом. Слушай, ну вот ты не сделал то-то, то-то, то-то. Нет, все в порядке, это ты не сделал то-то, то-то, то-то. Ну что, например, влажную уборку, ты не моешь посуду, ты не вовремя убираешь, стираешь мои носки, у меня нет утром рубашки. Да? В ответ ты не видишь во мне женщину, ты не ухаживаешь за мной, ты не делаешь того-то, того-то, того-то. Как вы думаете, сколько времени может прожить такая пара? Совершенно справедливо. Совершенно справедливо. Они могут прожить всю жизнь и не увидеть друг друга, не принести друг другу радости, не принести друг другу встречи. И вместе с тем будут считать, что это нормально. И когда вы встречаете уже такого человека лет 40-50, вы можете идти с такими ценностями. Ну, например, ну да, надо потерпеть, мужчины все такие, женщины все такие, да, ну вот такие уже сформировавшиеся позиции. И если вы начинаете встречаться с этой историей, как терапевты, вы без заземленного понимания ответственности, понимания обхождения с виной, стыдом и овиновачиванием, вы просто не справитесь с встречей ни с парой, ни с отдельно взятым членом пары. Потому что вы должны предоставить исключительно здоровую границу, но не на уровне забора, вот ты ответственен, да, а на уровне живого взаимодействия, тогда, когда ваш клиент через некоторое время начнет овиновачивать вас. Достаточно? Ну, потому что иначе это будет целая лекция. Да, да, пожалуйста, Саша.
Может, скажи, пожалуйста, а как связаны, если связаны ответственность и
одиночество? Ну вот, каждый вопрос требует очень такого длинного разъяснения. Можно ли нести ответственность за свое одиночество? Да, можно. Одиночество бывает очень разное. Оно бывает связанным с тем, что вы изолированы от собственных чувств. Это тоже форма одиночества, например. Да? И в этом смысле, если вы встречаетесь с клиентом, который изолирован от собственных чувств, ничего не переживает, на вопрос, вот как ты, вот, как у тебя на сердце, как ты живешь сегодня, отвечает «хорошо», например, «хорошо», то вам придется как-то мягко и шаг за шагом помочь клиенту определиться с тем, вот, во-первых, почему он не встречается с своими чувствами, готов ли он нести за это ответственность, за последствия, за то, что он не встречается со своими чувствами. Если это социальное одиночество, когда я изолирован от людей, да, от людей, то тоже это некий выбор, который был, может быть, сделан давно, и который может быть результатом целого ряда событий, судьбы, иногда рода. И тоже можно, да, во всяком человеческом поведении. Ну вот про экзистенциальное одиночество, когда вот вы там лежите на пляже пьяненький, смотрите на звезды и рыдаете, просто сами не зная почему, ну вот тоже не чувствуете там контакта с Вселенной, например, да, в этот момент. Ну, что ж, если случилось так, что семья потеряла духовность в нескольких поколениях, если вы человек неверующий, атеист, если вокруг вас такая механика просто небесная, ну, что ж, за это тоже можно нести ответственность. Да, сказать, я атеист, я не верю ни во что, и, собственно говоря, сдохну, вот, ну, плохо. Вот. В этом смысле, да, можно говорить об ответственности. Но опять же, мы сейчас лайбочку ответственность вешаем, я все время подчеркиваю, да, каждому стоит попробовать разобраться самостоятельно. Ну вот, позвольте теперь объявить тему следующей лекции, на этом я заканчиваю. Спасибо вам за внимание. И позвольте вам объявить тему следующей лекции. Это будет такой, такая встреча всех тренеров, которые читали лекции на этой, и тех, кто не читал лекции. И следующая лекция будет построена на нашей встрече. Да, вот взаимной активности. Мы много недосказали и что-то скажем, каждый из лекторов что-то вспомнит, а вы вспомните свои вопросы, которые вы тоже принесете сюда. Большое спасибо за внимание. Хорошего.